Мы на прошлом уроке говорили о том, что оказывается, не всем Бог повелевает идти проповедовать в плане евангелизации, благовествовать, то есть говорить перед большими толпами, да?
Евангелизация, это имеется в виду, кто неверующий, да? Или в церкви это евангелизация считается, или как?
Нет. Евангелизация имеется в виду в том смысле, который, ну, говорить перед большими толпами, призывать людей к покаянию перед большими количеством народа. Вот это в этом смысле евангелизация. И здесь эти три слова, которые имеют перевод с греческого. Первый, евангелизо, означает благовествовать, говорить о спасении вообще. Диалегомай, рассказывать, беседовать. И мартурео свидетельствовать. Вот когда Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, то там говорится именно вот это слово последнее, мартурео. То есть свидетельствовать о том, что с тобой случилось. Это не означает, идите по всему миру и собирайте большие толпы людей, то есть вот только таким образом. Нет. И если мы смотрим из прошедших занятий, которые у нас было, и вообще из многих примеров Священного Писания, мы видим, что не каждый имеет это призвание и дарование говорить перед большим количеством людей. То есть быть проповедником в церкви далеко не для каждого это является его служением. Это служение является для того, которого Бог призвал. И вот сейчас именно о призвании будем говорить вот на этом уроке. То, что Бог призывает, и то, что когда Бог призывает, Он и дает необходимое дарование. Пока мы сейчас дойдем до этого, кто-то откроет, приготовьте место. Бытие 12.1.3. Второе место. Исход. 3 глава с 1 по 12 стиха. И Исход. 6 глава с 1 по 9 стиха. И Исаия, да. И Деяния святых апостолов, то есть про святых апостолов, Марка 3 глава. Это приготовьте эти места. Действительно, когда бывают на курсах первый раз люди, то, братья, они часто спрашивают себя вот таким вопросом. А вообще, призван ли я проповедовать? И нередко бывают такие случаи, когда после курса тот, который даже хоть как-то проповедовал, он приходит домой и перестает проповедовать. И даже сейчас на перерыве с братьем разговаривал, говорит, да, у нас в церкви тоже было такое. Поехал брат на курсах, и вроде бы уже, не то что молодой, там, который только начинает, а уже вроде бы в возрасте был, хотя он с мира пришел, но ему под 50 было. Приехал с курса, говорит, я понял, что мне нельзя проповедовать. То есть я не умею проповедовать. И является ли это правильно? И что говорит Библия по этому поводу? И поэтому, чтобы нам определиться, правильно ли это, и что нам нужно для того, чтобы проповедовать, для этого мы должны объясниться сначала или выяснить для самого себя, призван ли я к этому служению. Пожалуйста, первое место прочитайте. Лучше будет брать, если мы как молитву, так и по порядку сделаем и чтение, да? Угу. Замечаете, что здесь Бог делает Аврааму? Что Он дает Аврааму? Он делает ему этот призыв. И вместе с этим призывом, прилагает к этому призыву и благословение. Бог призывает Авраама и говорит, выйди. Пожертвуй там, конечно, то, чем ты должен пожертвовать, там, своим родством, своим семейством, землей, в которой ты живешь, и я тебя благословлю. И потом, оказывается, не только его благословляет Бог, но еще и потомков его. Но нас в основании всего то, что делает Авраам, что стоит? В начале. Призыв Господень. Если бы Авраам вышел без Божьего призыва, что случилось бы? Благословение? Нет, мы имеем рядом с Авраамом другой пример, Лот, не так ли? Он вышел вместе с Авраамом, и вроде бы Лот был, так и написано, что он был богобоязненный, праведник был, и он также в числе праведников, но принесло ему это все пользу. Когда оказалась удобная ситуация, Лот что сделал? пошел в Содомск, то есть там в эти, на этой равнины, в Содому, там жить. И там ему понравилось, там ему было хорошо. И в итоге получается, что он потерял жену свою. От него произошли два народа, которые всегда были врагами народу израильскому. Благословение было? Не было. И отсюда для нас, ну, просится вывод, то, что если Бог не призывает, благословения не будет. Но иногда мы можем, может быть, так подумаем, что ну тогда, ну как, нам не нужно родить о чем-то или не нужно переживать о чем-то. Но если я сильно хочу, да, переживать или желать что-то, как написано в посланиях, кто епископство желает, доброго желает, да, это хорошо. Желать и переживать о чем-то – это хорошо. Но обязательно нужно иметь от Бога этого призыва. Другое место, следующее место прочитайте, пожалуйста. Исход.
Моисей пас овец у Яфоры тестя своего священника мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне, и пришел к горе Божией Хорив. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидев он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает, Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся взреть на Бога. И сказал Господь: «Я видел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, ивеев, и евсеев. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилев». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
Аминь. Здесь опять мы видим посланничество Моисея. Представляем ли мы служение Моисея, вот то, чтобы выводить народ израильский, без вот этого посланничества? Оно бы ничем не увенчалось, никаким успехом. Мы видим примеры в Старом Завете, когда сыны эти Кореевы, да? Которые принесли чуждый огонь. Да. Они захотели что-то сделать, но они не сделали по Божьему повелению. Они, ну там да, там есть детали, откуда они взяли этот огонь, как это все было. Но это не было Божьим посланничеством. Даже если что-то хочет хорошее делать, но это если не посланничество Божие, тогда человек не может иметь благословения в своем деле. Однажды в жизни одного брата предстояла большая дилемма. Ему нужно было решать, либо в Америку поехать, либо на благовестие. И ну, того брата приглашали и на благовестие, ну как на благовестие, просто переехать там в одну местность, чтобы он там жил, там ну, помогал в деле благовестия. В том районе. И этот брат сильно хотел поехать на благовестие. А его семья, ну, там родители все, уезжают все в Америку. И этот брат стал перед дилеммой. Я хочу на благовестие ехать. Не поеду я в Америку. Потом, с другой стороны, появляется у него страх. А если все-таки Бог меня не посылает туда на благовестие? Если Бог все-таки не дает мне вот это поручение поехать именно в том селе, там, в том районе, служить ему там, трудиться для него там. И для него было большое переживание. Он и постился, этот брат, и молился, и со служителями беседовал. одна оговорка то, что он на то время, он еще не был женатым. То есть он жил с родителем, хотя уже был в возрасте. И у него был вот этот выбор. Либо в Америку, либо туда. И он говорит, конечно, сердце мое было больше склонено, чтобы поехать туда на благовестие. Больше было расположено к этому. Для меня Америка, это, говорит, была такой страной, которую едут только те, которые хотят свое чрево насытить, которые хотят себе в угоду пожить. Но все-таки я поставил Богу условие. Господи, снисходи к моим немощам, к тому, что я не могу ясно определить, в чем твоя воля. Вот там поставил условия определенные, говорит, ответь мне через вот эти знаки. И Бог отвечает ему, тебе надо ехать с родителями. Тебе надо ехать с своими родителями. И потом он опять сомневается, Господи, может быть, все-таки я не прав, это я же в Америку должен ехать. И потом ему открывается последняя глава Евангелия от Иоанна. Это глава, которая описывает встречи со Христа с учениками после его воскресения, когда Иисус Христос был при Галилейском море, да, Тивериадском море, на берегу, и когда ученики там ловили рыбу, они всю ночь ничего не поймали, но когда сделали по слову Иисуса Христа, они споймали великое множество. И тогда он понял ответ, что благословение может быть только тогда, когда ты действуешь в послушании Богу. Именно ты имеешь успех, имеешь великий успех, тогда, когда ты действуешь только в согласии с Богом, в полном покорении и послушании Богу. И действительно, когда проповедник ставит перед собой вопрос, являюсь ли я проповедником или нет, он первый вопрос должен ставить, призвал ли меня к этому Господь. Потому что без призвания нету благословения. Вы сейчас скажете, ну теперь давайте, братья, давайте каждый в отдельности порассудим, у меня было ли это призвание, да? Глаз неба не являлся мне, не говорил мне, там или еще какие-то особые случаи. Нет, это призвание иногда в тихом веянии ветра. Бог побуждает, Бог открывает и призывает к этому. И только остается нам быть чуткими к этому, чтобы мы ответили на вот это призвание. Пожалуйста, книгу пророка Исаии еще прочитайте, шестая глава, с первого стиха.
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящий, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите».
Угу. Заметьте, братья, какая здесь поочередность идет. Сначала Исаия что увидел?
Бога.
Бога увидел. Потом кого увидел?
Себя.
Потом он был очищен, он увидел свое состояние, он увидел, что он недостоин всего вот этого, и сказал, что горе мне, ибо я человек с нечистыми устами. Потом он был очищен, после этого очищения, когда Бог опять делает этот призыв, кто пойдет за меня, вот только тогда он говорит, вот я, пошли меня. И действительно Господь посылает его. И хотелось подметить вот такую мысль, что в призвании есть такая поочередность. Она не всегда, но часто наблюдается эта поочередность, особенно в Старом Завете. Сначала порядок такой идет. Подготовка к служению, потом призвание к служению и, наконец, посланничество. То есть, посылается на служение. Бог призывает на служение по-разному, но важно, чтобы человек это ясно понял. Вот это нам нужно освоить. Бог по-разному призывает на служение. По-разному Бог дает свой призыв разным людям. Кому-то говорит во сне, приди в Македонию и помоги нам. А кому-то просто говорит через нужды, которые тот человек видит. И самое важное, чтобы мы это поняли. Призвание Божие подтверждается посланничеством церкви.
А для нас, как сейчас, вот это происходит. В Новом Завете ясно. Бог говорил, они слышали...
В Старом Завете.
В Новом Завете через откровение Духа Святого или еще что-нибудь. А сейчас для вас, вот примерно, если спросить так, вас, как вы слышали? Вы слышали откровение, сон, дуновение ветра? Как происходило?
Я могу засвидетельствовать за себя, я сейчас личный какой-то пример какого-то другого человека не вспоминаю, за себя вам скажу так, что когда я принял крещение и стал служить в молодежи, то есть быть в молодежи, все, то я почувствовал необходимость в проповедовании Слова Божьего. Вот нужно говорить Слово. Спевка начинается, Слово не говорится. Брат, который вел спевку тогда, ну именно тот период, когда я принял крещение, он не говорил Слово перед началом. Я понимаю, что нужно говорить Слово Божие. И сразу какое-то побуждение. Подготовься на следующий раз. Говори Слово. Я подготовился. Другой раз ко мне подходит какая-то бабушка из церкви, старая, пожилая, и говорит, брат Миша, ты принял крещение, а почему ты не проповедуешь? Это не то, что так. Для нее, может быть, это было просто как случаем таким. Для меня это было Божьим глазом.
Да.
И через это Бог мне говорил, что тебе надо готовиться. И после этого так очередными разами так Бог говорил мне и побуждал мне к этому. И я понял, то есть я понимал, что я не могу себя назвать уже достойным проповедником у этого звания. То есть я только готовился к этому. Где-то на Благовестии, там, ну, поселок, куда мы ездили с молодежью, там бывало принимал участие в проповедях. Где-то просто в беседе где-то с кем-то, раз и поделюсь тем, что Бог мне открывает. Но внутри я тогда уже почувствовал вот это стремление к тому, чтобы говорить другим о Боге. И действительно, это не было тогда... я покаялся, принял крещение, я должен проповедовать. То есть, сухо так понял, что это входит как бы из одних хороших моментов христианина. Нет. Я понял необходимость. Бог мне открывается поделиться с кем-то. У меня были друзья мои, сверстники, с которыми я тоже всегда старался делиться тем, что Бог мне открывает. И потом я уже через года увидел то, что у меня это было призвание. Бог тогда мне сделал призвание, Он меня вел этим путем. Хотя сразу этого не замечал. Пожалуйста.
Вот мы по книге здесь проходим, призвание Божие подтверждается посланничеством церкви. Но сегодня, я понимаю, Бог тоже говорит через Духа Святого, то есть побуждение. И если, допустим, мы где-то проповедовали, и потом нам люди, допустим, ну, тут написано, что через церковь это тоже делает Дух Святой. Где тут отделили Варнаву и Саву. Мы где-то, например, проповедовали, и нам потом люди говорят, почему так мало проповедуешь, почему ты талант закрываешь и все прочее. Я думаю, это тоже как бы сигнал.
Ну, и много побуждение
других,
такое.
И много других, и самое главное, это когда у меня желание, побуждение, когда у меня, как там вот, в этом месте написано, что как бы дух горит, когда мы не можем удержать, это как огонь.
Пожалуйста.
Я просто... Он уже начал говорить на эту тему, что это как огонь. Иеремия говорит, я хотел молчать, но я не могу молчать. Я чувствую в себе как бы огонь, который просится, и именно призвание, одно из призваний человека в проповеди, это когда он, но он не может просто, он как огонь это у него, и он хочет рассказать всем о любви Божией. Он видит это природу Бога, и она его вдохновляет на проповедь. Либо он видит, насколько грех ужасен, он хочет предупредить. То есть вот это мотивы его двигают.
Естественно, Бог зажигает его всю сущность для того, чтобы говорить, делиться с другим о проповеди. Сейчас Марк сказал.
Вот брат сказал, может, в Новом Завете Бог так делает, чтобы через церковь.
Угу.
Я, например, брата, и выбрал его совет братский в церкви. Посмотрели на нового, видели брат, например, ревность к этому служению. И церковь отпустила его. Это же может быть как...
Ну, это уже как подтверждение должно быть. Да. Это... Да, это как подтверждение тому, что уже было. Но это, если, скажем, возьмем, вот, ну, к примеру, Марк никогда не играл на скрипке, ему сейчас возьмем, ну, вообще с музыкой ничего общего не имеет, и церковь посылает его на скрипичные курсы, да? То есть, ну, немножко не сходится. Ну, вообще в музыке не понимает. То есть, не имеет никакого призвания. Он поет мухомор на две ноты. Ну, к примеру, да? А тогда, когда Бог готовит вначале, я видел, что Бог вот меня готовил. После этого, через время, я увидел, что это уже был, в моей жизни был и призыв к этому служению. Поэтому, когда церковь посылает, это, естественно, это должно быть уже как подтверждением то, что было когда-то.
Моя мысль, такая, что если кто, например, братья находится на близких курсах, это, я думаю, уже призвание. Во-первых, желание есть свое. И, например, особенно если проповедник, если пресвитеран, например, подходит, тебе говорят, на проповедует.
Угу. Тем более... Это так, но сейчас вот последний пункт призвания, это призвание Божие подтверждается наличием соответствующего дарования. То есть призвание, но не только церковь определяет, церковь послала, но и все. Я знаю, когда вот на курсах Рейнеса, когда даже бывал, приезжает какой-то брат или сестра с какой-то деревни, там церковь, ну не знаю, 15-30 человек может быть, члены церкви, и послали, потому что им нужно там, чтобы кто-то пошел на курсы, чтобы кто-то их учил песни разучивать. А брат приезжает, ну вообще ничего общего с музыкой не имеет. То есть дарование не имеет в этом. И поэтому призвание определяется или подтверждается не только посланничеством, но еще наличием этих дарований.
Я думаю, что мы еще можем, имея желание, это внутреннее, еще просить этого дара, Господа.
Да, это правильно. Почему я упомянул это место? Кто епископство желает, доброго желает, да? То есть, желать это хорошо. И Бог отвечает на наши нужды. Я вам скажу, что таким образом я получил рождение свыше. Я понимал, что я должен иметь какое-то обновление. Я покаялся, но в моей жизни не меняется ничего. Я понял, что, Господи, я нуждаюсь в рождении свыше. Нуждаюсь, чтобы Ты меня родил свыше. Я помню, что, не помню, наверное, полгода или больше молился об этом, и потом покаялся, и тогда и рождение было.
Ну, вот может быть такая картина, например, маленькая церковь, да, или там, ну, явно нужда, чтобы кто-то проповедовал.
Угу.
15, как ты говоришь, и там 3 брата или 4 брата. Ну, и братья не видят призвания. Может такая картина? То есть, ну, понятно, да, суть? То есть, братья, да, сыны церкви, которые всеобщее священство в Новом Завете, должны сами стремиться, должны видеть, что есть нужда, должны вставать, и Бог даст дарование, и Бог даст
ленивый.
Да, да. Потому что вот так может послужить, порассуждать, там Бог не призывает. А если есть в этом нужда, Бог уже призывает даже через то, что мы видим нужду.
Я думаю, что если Бог послал тебя в маленькую церковь, то это тебе же сам Бог покажет, что тебе надо проповедовать.
Да, и знаете, друзья, есть разные уровни проповедника. Есть проповедник, который, он действительно проповедник на большое количество людей. Он может преподавать слово и говорить большому количеству людей, и всем доступно это. Но когда эти какие-то люди оказываются в маленькой группе, то он для того маленького состава, он обязан быть свидетелем слова. То есть, хотя бы не как евангелизо или диалегомай, но хотя бы как мартурео, то есть, тот, который свидетельствует о себе. Да? Хотя бы в этой роли, но он должен это делать. Потому что, если он не будет этого делать, то тогда вообще ставится под вопрос, ну, возрожден ли ты, то есть, ты имеешь в себе жизнь или нет.
Вот, например, в Новом Завете были люди, которые имени апостола Павла изгоняли, правильно? Они же тоже что-то желали делать. Понимаете, чтобы не было у нас как-то, вроде как-то, но похоже, что и без призвания они то же самое о Христе хотели что-то сказать, исцелить, или что Симон Волк то же самое почти что делал. Вроде и желания было, вроде какие-то похожие наши
желания, действия. Да. Ты правильно говоришь.
Похожие действия, тут получается,
ты
что...
знать, тебя Бог избрал.
Или мы все должны проповедовать, потому что мы все с детьми Ерошир ходили. Потому что замечается, что папа с пресвитер и сын пресвитер.
Должен быть.
Да, тем более должен.
А дошка пресвитер.
Понимаете, а человек пришел с мира, он не должен, потому что наркоман был. Ну просто, я так...
Да.
Поэтому как-то призвание еще от Духа Святого как-то... Ну как-то основать более...
Есть хорошая проповедь, Гондоуни хорошо говорит об этом.
Ага.
призвании, что ты должен быть уверен. Также тут много молодых, то есть, допустим, не замужем, ой,
как-то... Женатые.
Женатые, извиняюсь. То вы должны тоже иметь ответ, это ваша жена или нет. Ну, вот и я слышал тоже, вот у нас в Прибалтике сейчас была пара, которую... И ему молчит, и ей молчит. И прошло полгода после того, как они друг другу, он предложил ей, полгода прошло, когда Бог ей наконец-то сказал. Но она узнала это. Она
то есть получила ответ от Бога?
Получила, да, действительно было. И сейчас у них такая семья, я удивляюсь. Я удивляюсь.
Отклонились от темы, я хотел немножко сказать, вот брат пример приводил. Я думаю, сравнить служение... про проповеди и сознанием беса, да, или вот там, у Симона было желание возложить руки, чтобы Дух Святой сходил, это уже большая разница. Да мы, понимаете, как, какая мысль у меня, чтобы мы могли правильно понимать, что проповедовать слово, да, что это самое, что мы, для этого большого не надо какого-то, так сказать, там, дарования, или чтобы на нас, чтобы это было что-то сверхъестественное такое, там, изгнать бесов. Это вопрос другие. Даже просто прочитать слово. Это минимум, что надо, да, на собрании. Если есть нужда в этом, это первый признак того, что Бог призывает.
Здесь подчеркивается то, что мы должны все Америку оставить и поехать туда подальше же все. Мы все согласны.
Кто подчеркивает?
Ну, понимаешь? Нет, смысл, что сейчас как-то предложит вам выбор. Туда или здесь? А вы скажете, да лучше я здесь скажу. Вот вся ваша проповедническая работа, понимаете?
Нет, ну насчет переезда...
Это ж выбираешь ты, ну, жить или смерть, правильно? Или за Христом идти, несмотря на все?
Нет, братья, насчет переезда, насчет других решений, то есть это каждый должен иметь от Бога свидетельство. И вопрос... Только будет он ли поступать согласно тому, что Бог ему открывает, или не будет. Но насчет проповедника, это нужно, должно быть призвание к этому. Должно быть призвание. И если мы говорим о братьях, которые в маленьких группах, то мы не можем говорить о них как о проповедниках, ну, в смысле евангелистов, да? Мы не можем о них так говорить. Они проповедники только в том смысле, что они как свидетельствуют о том, что с ними Бог сотворил. Но мы здесь собрались на курсах, и мы говорим о призвании именно для проповедника, который несет служение проповедника.
Нет. Даже Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына, чтобы я благовествовал его. То есть призвание,
оно необходимо. Братья, я хочу, чтобы мы не впали в какую-то такую-нибудь, ну, крайность или ересь, в том, что не обязательно призвание в этом. Я когда-то помню, когда-то с молодежью занимался, я задал молодежи вопрос: вы приняли крещение, какое ваше призвание? В молодежи какое у вас призвание? Какое ваше служение? Вы определились или нет? То есть вы получили возрождение, получили новую жизнь, но вот этого не получили. И это очень важно для проповедника, чтобы проповедники поняли это призвание. Потому что если он не понимает это призвание, то, естественно, соответственно, он и будет относиться к этому служению. Здесь дальше написано, что христианин призван возгревать полученные от Господа дарования, да? То есть Бог дает дарование, но ты должен возгревать, то есть больше развивать вот это дарование, которое в тебе есть. Это означает ревновать, прилагать усердие, возрастать. Очень важно, чтобы не сделать неправильного вывода в наличии дарования от Господа. Если христианин возьмется за это высокое служение, не имея к этому призвания, он не будет иметь успеха и благословения. Если же, имея призвание и поручение от Господа, христианин не выполнит порученное, он окажется лукавым и ленивым рабом. Да? То есть, если ты имеешь призвание и не выполняешь, то ты лукавый и ленивый раб. А если не имеешь призвания и хочешь это делать, благословение имеешь. Да. То есть, это и есть призвание. Хорошо, братья, если... По вопросу призвания все. Я думаю, что если что, в вопросе призвания, то еще можно будет потом еще возвращаться к этому. У нас там во второй половине будет такая тема, которая будет затрагивать призвание. Давай сейчас перейдем на достойную личную жизнь проповедника. Какие моменты есть в личной жизни проповедника? Кто откроет Филиппийцам 1 глава, 27 стих?
Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру Евангелию.
Угу. Только живите достойно благовествования Христова. Живите достойно. То есть, если благовествование мы проповедуем, не только мы называемся христианами, но мы еще и проповедуем, мы обязаны жить достойно. Личная жизнь проповедника, она неразделима от слова, которое он говорит. Она неразделима. А то иногда получается, что, как в том высказывании, когда проповедник всходит на кафедру, лучше бы он оттуда не сходил больше, ну, не спускался с кафедры. А когда спускается с кафедры, лучше бы он туда не поднимался, да? То есть, его жизнь за кафедрой, или его поведение за кафедрой такая святая, что хочется, чтобы всегда он был такой. Лучше бы он оттуда не сходил. Или же, когда он сходит с кафедры, такая негодная жизнь у него, что не хочется, чтобы он когда-то еще поднимался за кафедрой, да? То есть, мы должны жить достойно благовествованию Христову. Жить по Евангелию ради своего спасения. Это в первую очередь, почему мы должны жить по Евангелию. Не потому, что люди нас видят. Иногда бывает так, что проповедник умеет строить хороший такой не авторитет, а мнение, да, впечатление для, вокруг него людей, что вот он такой хороший, благочестивый, Библию всегда под собой будет иметь, и он так очень вежливо будет всем улыбаться. Но а в душе у него не то. Где-то в разговоре там или в взаимоотношениях у него не то. То есть, личная жизнь проповедника должна соответствовать его благовествованию, то, что он говорит, для его спасения. В деле спасения мы должны быть эгоистами. Что такое? Это означает, что мы должны в первую очередь заботиться о себе. В первую очередь мы должны заботиться о том, чтобы мы были на своем месте. Да? В деле спасения мы не должны заботиться в первую очередь, чтобы сосед наш был правильный. Нет, в первую очередь, чтобы я был на своем месте. А потом уже и другим раздавать. Жить по Евангелию, чтобы подавать пример слушателям. То есть наша жизнь, она также является примером для окружающих нас. Жить по Евангелию, потому что он глашатай святого Бога. То есть проповедник является глашатай. Мы же говорили, что он является представителем святого Бога. И он, когда представляет Бога, он должен, естественно, соответственно вести себя и жизнь, чтобы была соответственно с Богом. Проповедник должен быть мужем молитвы. Это новое, такой, новый какой, как бы раздел. Должен быть мужем молитвы. Это состояние проповедника. Есть проповедники, которые очень много молятся. Которые свою проповедь, они вымаливают у Бога на коленях. Вот такое выражение есть. Я вымолил у Бога на коленях. И действительно, вот эти проповеди имеют силу. Я помню один раз, что я не успел достаточно подготовиться к проповеди. Я долго старался готовиться, долго там искал и места из Писания, нужду понимал, которые есть для проповеди, а подготовить проповедь не получалось. Но зато я очень много молился об этой проповеди. Я видел, что у меня не получается ее приготовить. Обычно, когда начинаю готовить проповедь, определил себе тему или текст, на который хочу проповедовать, и в первую очередь такой грубый такой план создаю. Что мне нужно проповедовать, о чем, какие главные мысли в моей проповеди будут, какая цель моей проповеди, какой призыв в моей проповеди. Но вот так получилось, что у меня ничего этого не получается, ничего я не могу найти. И в переживаниях своих я долго, очень много молился, наверное, больше 2 недель. И я помню, что когда все-таки пришла моя очередь проповедовать в церкви, помню, что эта проповедь действительно была благословенной проповедью. Потом даже многие подходили и говорили, ты как раз говорил то, в чем я нуждался. Я-то не говорю к тому, что я такой хороший проповедь сказал, но как результат молитвы. Когда проповедь является результатом молитвы, тогда эта проповедь является результатом моих переживаний и то, что я получаю. Второе. Усердие проповедника в молитве преобразует его самого. Что делает молитва в жизни проповедника? В первую очередь молитва преобразовывает самого человека. Я не раз вспоминаю моменты, когда так нужно проповедовать, а на кого-то есть какая-то досада. Просто нету мира по отношению к кому-то. Вроде бы никаких таких дел или действий по отношению к этому человеку не было, но внутри нет спокойствия, нету мира. И когда начинаешь молиться, молишься Богу, и Бог тебе сразу показывает, а твое состояние какое. А вот именно то тебе нужно исправить или нет. И когда человек молится, то он сам преобразовывается, сам приводит себя в порядок. И поэтому проповедь без молитв, она, можно сказать, что лишена силы. Проповедь без молитв. Она лишена силы. Потому что тогда, когда есть молитва, тогда сам человек, он преобразовывается, изменяется. Усердие проповедника в молитве дает возможность Богу действовать в его служении. Каким образом? Пожалуйста, открывайте Иоанна 15:5. Друзья, нам понятно, что мы без Бога ничего не можем делать. То есть, понятна эта истина, да? Но эта истина на практике очень трудно. Очень трудно нам приводить ее на практике. Давайте вспомним каждый так про себя, не про кого-то, а про самих себя. Как часто бывало такое, что мы все-таки рассчитывали на свои силы. А ничего, да я скажу, да я же уже не первый раз проповедую, да я уже столько раз проповедовал в церкви. Да что, да там маленькая церковь, да я скажу Слово Божие. И этим мы где-то пренебрегаем молитвой и помощью от Бога. Пренебрегаем действием Бога через нас. И молитва, она именно это и помогает нам признавать свое бессилие и призывать Божью помощь, Божью работу через нас. Вот к этому призывает молитва. Братья, эти пункты, которые мы сейчас проходим, они, может быть, кажутся нам просты и ясны. Но в то же самое время эти пункты или эти моменты, они должны присутствовать в нашей жизни. Они должны присутствовать. Молитвенная жизнь. Чтобы молитва изменяла нас. Чтобы молитва изменяла наши проповеди. Чтобы молитва изменяла наши отношения или наше понимание о своих способностях. Вот это должно произойти в нас. Апостол Павел был мужем молитвы. Он молился о своем служении, о сотрудниках и просил уверовавших о молитвенной поддержке своего служения. Молитва занимала значительное положение в его жизни. Апостол Павел, который был неплохим ученым или, как сказать, оратором, может быть, о нем не говорится, что он был как бы оратором, но он был ученым, он имел очень много информации, что говорить. Он очень много имел. И богопознание он был высок. Да, да. И про Иисуса Христа он имел встречу с ним. То есть он знал, что говорить, но он все-таки нуждался в молитве. А даже давайте вспомним Иисуса Христа. Целый день проповедует. Целый день говорит с толпами. А вечером что он делает? Отправил учеников по морю, да, на лодках, а сам что? Пошел молиться. То есть молитва – это то, в чем мы жизненно важно нуждаемся. Если не будет молитвы, не будет благословения. Спержин, по-моему, так и выразился. Мало молитв – мало благословений. Много молитв – много благословений. Проповедник должен сам сердечно любить Бога. Любить Слово Божие и благовествовать, благоговеть перед Ним. Знаете, братья, я думаю, что среди нас таких нету, но я встречал таких братьев, которые не любят Слово Божие. Братья, которые проповедуют. Почему? Я не скажу, что он так унизительно относится к Слову Божьему. Он проповедник, и не один год уже проповедует в церкви. Ну, там раз в месяц, раз в два месяца, но проповедует в церкви. Встречаемся мы на день рождения. Собирается много друзей, все там разные, женатые и неженатые братья. Много братьев там было, человек, наверное, всего с сестрами 20 с чем-то. Ну, и тут один брат предлагает. Ну, братья, как вы понимаете вот этот вопрос из Библии? Там хорошая обстановка, все за столом, спокойно, никто никуда не торопит. И сразу смотрю, некоторые братья, а интересно, как этот вопрос объяснить? А что Библия говорит? Да нет, да там, наверное, не так написано, как ты сказал, брат. Ну и начинается дискуссия. А другой брат, который, о котором я говорю, стоит неподалеку, смотрит. Опять за это же самое. Понимаете, отношение к Слову Божьему. Отношение к тому, что дает нам жизнь. Мы собрались для чего сюда собрались? Для того, чтобы были ближе еще к Богу. Если этот ужин, который мы сегодня имеем, он отдаляет нас от Бога, он не нужен нам. А тут получается, что человек, который называет себя христианином, он не любит это. Да, он говорит о Боге, он, может быть, там хорошо проповедь смог составить, там, ну, упорядочить ее. Но Слово Божие не любить – это грех. Слово Божие мы должны любить, и апостол Павел говорит даже, возлюбите чистое словесное молоко, да? Возлюбите вот это. Я не знаю, еще не видел ребенка, который не любил бы словесное молоко. У меня одна дочка только, но ей уже годы 7 или 8 месяцев, и она все так еще любит. И без этого не может обойтись. Пожалуйста.
Можно из этого примера сказать, что он не был призван?
Ну, если касаться вопросов призвания, то здесь нужно смотреть на многие факторы, не только на этот фактор. Потому что здесь может быть призвание, но проявляется его стороны нерадение, да. То есть здесь сложно из этого случая определить его призвание. Усердие проповедника в молитве – благословение для всех слушателей. Братья, я не хочу много останавливаться, это вы сможете сами дома прочитать. Это все у нас там дальше есть более такой практический материал, который мы должны... Да. Мы перейдем. Завтра, я думаю, что мы уже к этому пройдем. Домашнее задание у вас было вообще-то насчет конспекта. И завтра будем это рассуждать. Усердие проповедника в молитве – благословение для окружающих. Смотришь, старичок выходит, вроде бы не такой уже он и образованный, вроде бы не такой он же и оратор. Но действительно искренний, богобоязненный, любящий Слово Божие старичок, и он говорит, такое благословение для церкви. Он говорит, именно то, в чем нуждается церковь. Любовь к Слову Божьему дает право быть проповедником. Братья, слышите? Любовь к Слову Божьему дает право быть проповедником. Не, если нет у нас любви к Слову Божьему, тогда... А слово это есть слово, да? Хорошо. Четвертый пункт. Посмотрим, это 18 страница. Проповедник должен иметь добрые качества. Кто не согласен с этим? Должен иметь добрые качества. Братья, я вам скажу, что нелегко нам в этой плотской натуре, да, вот в этой греховной натуре, иметь только хорошие и добрые качества. Нелегко. Потому что хочешь, не хочешь, где-то да проявляется что-то такое нехорошее, что-то такое плотское, которое, ну, очерняет нас. Но мы должны иметь добрые качества. Когда мы говорим проповедь, кто-то после этого к нам подошел и говорит, слушай, брат, а вот там ты ударение неправильно поставил. Как мы это воспринимаем? Это вообще не важно, да? Вообще там ничего не изменяло, какой-то мелочи. И он придирается, я так старался, да? Доброе качество, спасибо, брат, благодарю тебя. Постараюсь исправиться. Доброе качество. Пожалуйста.
Да, но это не поможет. Ему надо как-то будет всегда подходить.
Вначале схему, да, рассматривать? Вначале схему рассматривать, там написано было, любовь к ближним. Я думаю, что все, кто начинает проповедовать, ну, особенно молодые, я себя думаю, проверяю, что не было этого мотива, любовь к ближним. То есть, что я вижу нужды людей, я хочу им помочь, то есть, любовь как-то, ну, или еще что-то такое. Просто мы все во плоти, и, например, человеку, естественно, как бы его греховная природа, для, ну, как бы, каждый знает себя, и каждый знает свою жизнь, которая, возможно, иногда пытается зацепить, уколоть и при этом испытать неописуемую радость, как бы это еще что-то такое.
Ну да, но это плотская.
Да, в Бога брать любви, я так понимаю.
Потому что нам очень важно. Я помню один раз проповедник, ну, хорошую проповедь сказал, очень хорошую, так и назидательно, и вроде все хорошо. Но после собрания, когда увидел, как там он отреагировал на одну сестру, ну, я просто со стороны так посмотрел, все перечеркнул. Я еще думал, пойду домой, я еще дальше там буду искать продолжение этих мыслей, там что Библия говорит. После этого мне не хотелось даже вообще вспоминать, что он проповедовал сегодня. Понимаете, вот плохое качество, где-то вспыльчивость, где-то еще что-то. Это не для проповедника. Любовь. Проповедник должен иметь любовь. И в этом сокрывается очень много, да? Еще, братья, ну, на любовь я не буду так много внимания обращать, потому что, если сами прочитаем, на смирение. Проповедник в своем служении встречает две крайние проблемы. Кто-то будет его хвалить, а кто-то будет ему противодействовать. Возможно, унижать или даже поносить. И в том и в другом случае ему нужно смирение. Смиренное состояние будет располагать к себе слушателей, благотворно влиять на сложные ситуации, связанные с какими-то либо проблемами. Но самая большая ценность и благословение смиренного духа – это Божий ответ на это состояние. Священное Писание неоднократно утверждает: смиренным Бог дает благодать. Братья, знаете, наше состояние, оно выражается в наших проповедях. И пусть даже то же самое стихотворение процитирует один гордый брат и один смиренный брат. Ну, я не собираюсь сейчас судить, кто гордый, кто смиренный. Но говорю, уже уверен, вот что этот гордый, вот что вот этот такой смиренный брат. Будет разница. Те же самые слова он будет говорить. Будет разница. Наше состояние передается через наш разговор. И как-то я согласен с этим человеком, он объяснял, что информация как передается? Через слово, да? И это слово сопутствует наша интонация, наше поведение, то есть мимика, и в то же самое сопутствует еще внутреннее наше состояние, ну, или так по-другому называть, наш дух. «Говори в духе любви». Как вы понимаете это выражение? Взять, ну, искать этого духа, да? То есть, ну, какого-то духа определенного. Ну да, да. Просто здесь говорится об определенном качестве смирения. Я к чему это, эти примеры задаю? О том, что в наш разговор или в нашей речи обязательно присутствует наше состояние. Обязательно. На первой группе сегодня уже рассказал, например, когда на одном празднике был приглашен оратор и один старичок, и оратор рассказал 22-й псалом, да? И старичок потом рассказал 22-й псалом. И потом, когда оратор рассказывал, все удивлялись и восхищались этим человеком. А когда старичок рассказал, все умолялись и сокрушались, ну, от этих слов, которые он сказал. Спрашиваю, в чем разница? В том, что оратор знал 22-й псалом, а старичок знал самого пастора этого псалма, самого Бога, то есть автора этого псалма. И это передалось. Именно вот это и передается. Наше состояние передается через нашу речь. И, братья, не обманывайтесь. Может, иногда подумаете так: да я там хоть сегодня не в хорошем состоянии, но я проповедь приготовил раньше, я все-таки скажу проповедь. Нет. Проповедь будет передана именно в том духе, в каком состоянии мы находимся. Один брат с Кишинева, Виктор его очень хорошо знает, он говорит так: хочу проповедовать. Ну, уже сегодня должен проповедовать, так я уже подготовил проповедь. Утром выхожу на собрание, и там что-то с женой, что-то, ну, не то, что поссорились, или подцапались, или как сказать. Ну, там что-то за детей, иди быстрее обуй ребенка. А что ты не обуваешь? Так я уже там в машину иду, заводить машину. Да я тоже занята. Ну, понимаете, вот такое нехорошее состояние уже было, немирное состояние. И приходит этот брат. Заходит в братскую, конечно, хочет слово сказать. Ну, приготовил слово. Действительно, ему предлагает слово говорить. И причем первому. И этот брат говорит: мучаюсь. Уже первый, это самое, первый псалом уже пропели. Сейчас должен хор спеть. А потом первая проповедь. Говорит, я должен дирижировать этот гимн, первый гимн, который, ну, нужен проповедовать. Я мгновенно там попросил другого брата, другого регента: пожалуйста, продирижируй ты этот гимн, мне сейчас срочно нужно выйти. Ну, тот брат продирижировал, он вышел на улицу, подошел к жене, попросил прощения, примирился с женой, зашел и рассказал, и сказал свою проповедь. Это правильное состояние, братья. Это правильное состояние, каким образом мы должны подойти вот к этому служению. А если нету смирения, это сразу будет видно. Это сразу поймется. Хорошо, братья. Еще дальше.
Угу. Ну, например, смирение, я думаю, это с одной стороны своя позиция перед Богом, как я стою и вижу сам. Например, ну, я слышал такую фразу, и она очень достоверна тоже, что есть два вида проповедников. После одного проповеди люди говорят, какой хороший или какая хорошая проповедь. А после другой проповеди говорят, какой у нас прекрасный Бог. То есть это своего рода, здесь человек, он больше смирения перед Богом, и Бог дал благодать, что он показал самого Бога. В другом он, может быть, показал, как он может что-то красиво и говорить, мыслить.
Но Бога он не открыл.
Да, Бог через это не открылся, потому что смирения не было.
Да. Правильно, это очень правильно сказано, поэтому нужно на это очень большое внимание уделять. Последний раздел – отцовские чувства. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам выражает свое переживание такими словами. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Братья, вы обращали внимание на эти слова? «Но немного отцов у вас». То есть, тех, которые переживали бы так, немного. Я действительно себе много раз задал вопросы, как Павел мог обращаться так к этой церкви? Не должно быть так, братья мои. У вас есть там и такое прелюбодеяние такое, что у язычников нету. У вас и то есть. И в то же самое время и братья называют. И как он еще вообще с ними общается? Это отцовские чувства. Те чувства, которые и любят, и наказывают. Проявляют и любовь, и строгость одновременно. Иногда мы думаем, да что мы эту молодежь будем столько там, ну, за ее одежду там, или за поведение, или еще за что-то, ну, дергать. Да уже все. Нет, братья, мы должны проявлять эти отцовские чувства. Когда мы видим, что брат или сестра неправильно идет, неправильно ведет себя, идет в погибель, мы должны проявить вот это отцовское чувство. Иногда, может быть, мы и получим как бы насмешку на наши чувства. Иногда, может быть, в ответ мы получим унижение какое-то. Но мы должны это проявлять. Мы к этому призваны. И,
не как наемник, а как пастырь сказать.
Ну да. Поэтому говорим, что отцовские чувства. Отец со своим ребенком, я не знаю, у меня один ребенок, но и то, когда что-то она делает, и наказывать хочется, и в то же самое время и жалко, и любишь, и вот так все это смешивается, и тогда из этого всего выходит самое доброе, которое есть в человеке, то есть воспитывать, и эти чувства, они увенчиваются успехом, они приносят хороший результат. Здесь в конце написано так. «И многие проповедники готовы и способны учить, обличать, наставлять, но далеко не все учителя и проповедники могут носить бремена других, переживать горе и падение ближнего». Я знаю одного брата, который, ну, служителя, когда кто-то выходил каяться, он выйдет, ну, с микрофоном, постоит возле этого кающегося, ну, пару секунд, потом он не может, он падает возле него на коленях, плачет вместе с ним, молится вместе с ним, переживает об этом. Переживает, что человек, он хочет вырваться из омута греха, и ему нужна поддержка. Вот это правильное чувство, братья.